Вот так звук истории.
Добрый вечер всем. Наступило 1 декабря 2014 года. Василий Антипов, Сергей Бунтман в прямом эфире. Сегодня первая из передач в разных рубриках, которая посвящена 80-летию со дня убийства Кирова. Ключевой момент советской истории. Кто ж такой Киров? И что ж такое скорбь? Я сегодня уже, ну не знаю, у меня пальцев не хватило. Я думал, побежать ли к Васе, вот, воспользоваться его пальцем, чтобы перечислить все населенные пункты, заводы, местности, районы, улицы, которые были названы именем Кирова потом. Отчего ж такая слава? Что ж такое случилось? Что это был за человек? Сегодня мы только задаемся вопросами. Расследование убийства Кирова будет на своем месте в программе «Не так» в ближайшую субботу вместе с Алексеем Кузнецовым. А сегодня мы послушаем. И такая у нас будет рамочка. Все-таки убийство партийного деятеля должно сопровождаться соответствующей музыкой. И две разные записи у нас будут. «Вы жертвы пали» в «Борьбе роковой». Одна из них, самая удивительная, дореволюционная, она сделана на фирме «Экстрафон» в Киеве. Я ее поймал, конечно, на всегдасовмьюзик.ру. Дай бог здоровья тем, кто собирает дивную коллекцию, которая там есть на этом сайте. И вот давайте послушаем самую дореволюционную пластинку. Она немножко не так звучит, как мы привыкли, кстати говоря. «Жертвы пали в борьбе роковой». Кто он, мальчик из Уржума, который принял такое, будучи на Северном Кавказе, принял себе громкий псевдоним Киров. От Кира, конечно. Кто он? Покоритель Астрахани. В Астрахани, я помню, около здания, когда я там часто бывал в 70-х годах, около здания с удивительным объявлением, где было написано «Почтампт», там была цитата, которую вы услышите из уст Лазаря Моисеевича Кагановича. Цитата из Кирова, где он, чертыхаясь, говорил, как хочется жить. И вот мы проходили тогда студентами и говорили, сказал Киров 30 ноября 1934 года. Убийство Кирова. Хрущев потом сказал, Кирова убил Сталин. Ну, скорее всего, это не так, но оставим Алексею Кузнецову и его историческим расследованием в нашей рубрике «Не так». Человек, который Астрахань растоптал просто-напросто, который ввел удивительный совершенно продовольственный паёк для работающих и для неработающих, который разгонял там и церковные праздники, разгонял сурово. Любое волнение подавлялось и пулеметным огнем, и артиллерией. В общем, человек не стеснялся. Человек, который был членом РВС 11-й армии, покорял Закавказье. Человек, который устанавливал советскую власть в Грузии. Причем не так, там пришедший кто-то из местных, там ставший наркомом, министром и так далее. Но так сурово, вот отсюда. Человек, который мало сомневался. И очень здорово плыл по течению. с веселыми улыбочками, прибауточками, он стал ближе к 19-му году, он стал большевиком, до этого поддерживал меньшевиков, потом вовремя переметнулся к Сталину и громил зиновьевскую оппозицию, всех зиновьевцев. Одна из чисток, вот сегодня мы подсчитывали примерно, сколько было чисток Петрограда, Ленинграда, сразу после революции, 18-й, 19-й в основном год, 18-й красный террор после убийства Урицкого, кстати, Петра Чека, был разгон всего города, чистка всего, что делало его столицей России. Дальше, 20-е годы, уничтожение, и бывшие всегда вместе шли с любыми вот, партийными еретиками. Бьют зиновьевцев, пожалуйста, и бывших тоже. И Сталин говорил, расплодилось там по всем углам всякие царские прислужники и их челядь. Потом 30-е годы, когда уже вместе со всей страной после убийства Кирова стали чистить, чистить и чистить. 40-е годы, ленинградское дело. И потом как-то приутихло, но травмы, нанесенные Петербургу, Петрограду, Ленинграду, травмы нанесенные, меня поражает, как этот замечательный город все-таки сохраняет что-то из своего прошлого, что-то из того величия, которое дал Петербург, из его туманности, из его поразительных мыслей, которые рождались в этом искусственном городе, невероятной совершенно красоты. Заодно, кстати, Киров – это тот, кто сослал ижорцев тех же самых, и финнов из Ленинградской области, ну, чтобы как-то границу очистить. В общем, кто он больше – партийный функционер, лояльный власти или кто-то другой? Функционер. Ну, лично Сталин его, конечно, не убивал, но, на мой взгляд, приложил руку. В детстве была книжка «Мальчик из Уржума», вполне приличная книжка. Книжка-то, Ирин, приличная. Я ожидал передачу к 75-летию Зимней войны. Валерий, у нас весь декабрь впереди, весь январь впереди и февраль впереди. Там у нас еще и перемирие. А Зимняя война обязательно я сделаю, конечно, куда мы денемся. Но сегодня все-таки 1 декабря. Ну, послушаем, Киров был оратор. Послушаем разные его выступления. Ну, вот, например, выступление на митинге, посвященном 17-му съезду, тому самому, о котором ходило столько легенд, съезд победителей, он же съезд расстрелянных, и где якобы против Кирова было гораздо меньше на выборах ЦК, чем против Сталина. Это из легенд и мифов, конечно, во многом, но вот давайте послушаем. Все говорят, он был трибун, он был трибун. Ну, давайте послушаем небольшой фрагмент речи Кирова на митинге. Вот это Киров на митинге. Странная такая запись, очень так занижен голос. Да, получалось так, что в старых записях голос был завышался очень. Я помню такую целую эпопею, когда с реставрацией голоса Ленина, когда его сильно баритонизировали. Ну вот, каков был голос Ленина на самом деле, мы вряд ли узнаем, но более-менее похоже сейчас при реставрации уже, когда мы слушаем. Ну, вот еще одно выступление такое в более, я бы сказал, санитарной обстановке. Как раз о Ленинграде рассуждает Сергей Миронович Киров.
Товарищи, если наша партия не сегодня она родилась, она выковывалась большие десятки лет, громадный исторический путь она прошла, то город, в котором мы имеем счастье жить с вами, в этом отношении сыграл исключительную роль в деле рождения, организации, укрепления и торжества нашей коммунистической партии. И я думаю, что недаром о нас идет хорошая слава. Ленинградский рабочий и ленинградский большевик – это тот рабочий, та работница, тот большевик и та большевичка, у которых есть чему и можно поучиться. Я думаю, что вот нам этот отзыв, это свидетельство о нас надо хранить очень крепко. Надо держать его так, чтобы не только не потерять его, а наоборот, чтобы мы чем дальше, тем больше имели основания держать за собой такую репутацию. Отсюда вот я говорю и наши. И особенно было бы лестно для нас, именно нам, ленинградской организации, повернуть дело по линии новой работы как можно скорее. Товарищи, я уже говорил, что это великое дело, конечно. Разные стороны нашей работы, разные грани, рисующие громадное здание нашей социалистической стройки. Основное же, решающее, чему все обязано, это наша коммунистическая партия. И перед ней, и в этом отношении у нас сейчас большие задачи. Я имею в виду вот это партийное, марксистско-ленинское воспитание, учеба. В широком смысле этого слова. Это никогда не забывайте. Никогда. И не имейте в виду. Вот перед нами проходили представители всех наук, точных наук и всяких прочих наук. Все они сейчас как будто бы стараются подвести основоположение своей науки тоже по линии под нашу социалистическую строку. Это все правильно. Но, товарищи, все-таки самое правильное, и самое решающее, и самое определяющее наука нашей учебы – это марксизм. Чем больше, тем лучше, тем глубже и культурнее мы подкованы этой самой наукой, которая называется марксизмом и ленинизмом, той наукой, которую так, с таким величием может воплощать в жизнь наш учитель товарищ Сталин, этой науке мы обязаны всем в основном и решающим. Не думайте, что мы так успешно строим социализм, потому что мы люди смелые, мы, дескать, люди крепкие, мы люди напористые. Это все верно. Но, товарищи, никаким напором законов истории не опрокинешь, если ты их опрокидываешь, так сказать, вообще, а не основываясь на положениях точной и твердой науки. Ничего из этого дела не выйдет. Вы должны знать, что от счастья человечества, от счастья угнетенных, мечтал и болел не только Маркс, Энгельс, Ленин. Нет, задолго до них, за большие тысячелетия до этого времени были люди, лучшие из умов тогдашнего человечества, которые безжалостно приносили себя в жертву для того, чтобы освободить, избавить от эксплуатации гнета угнетенных. У них ничего из этого дела не выходило. История знает времена, когда не отдельные лица и лучшие умы, а целые слои бросались на то, чтобы опрокинуть существующий строй и порядок. Безнадежно было их выступление, история безжалостно их разминала и хоронила. Только потому, что не было у них в руках того величайшего оружия, которое определяет развитие, расцвет и смену существующего человеческого общества. То есть та наука, которую нам дал товарищ Маркс.
Ну вот смотрите, нет, Джесси Дентон, конечно, он не подышал гелия из шарика, нет. Это пленка, просто дело в том, что звукозапись, конечно, то быстрее, то... Но вот мне кажется, что по интонации здесь гораздо ближе то, как Киров выступает. Видите, у него неожиданные акценты, у него и есть видео ведь, это же кинопленка. Здесь есть, как он обращается к одному, к другому. Тогда не было этих замечательных. Вот знаете, как мы заметили, вот Барак Обама, то направо, то налево. Там два экрана стоят прозрачных. Вот у него два суфлера стоят. Конечно, речи пишут, речи репетируют. Но вот с суфлером это одно. Можно читать по бумажке, как делали. Но здесь он просто говорит. Он заглядывает в какие-то конспекты, но он просто говорит. Он постоянно к кому-то обращается, постоянно к кому-то обращается. Но что это делает Кирова великим? Наверное, вряд ли, потому что были ораторы, извините меня, не худшие ораторы. Троцкий был потрясающий оратор. Причем он очень тушевался перед фонографом, перед звукозаписью. Мы слышали с вами, когда превращались, вот, например, такие речи перед фонографом, превращались у Троцкого в какое-то дикое занудство просто. Рассказ про того старичка, старого еврея, который пришел и говорил, что вот его все грабили, а Красная Армия не грабит. Есть такая, она даже комически немножко звучит. Но потом мы слышали, когда Троцкий входит в раж, даже в пожилом возрасте, уже в 37-м году, когда вот мы с вами в одной из передач, вот передача, посвященная смерти Сталина, мы с вами слышали его, то, что английская ПАТЭ снимала его обращение к человечеству по поводу московских процессов. Ораторов было много. Ленин абсолютно не тушевался ни перед каким. Мы 100 раз с вами уже замечали, что он не тушевался. Ему что фонограф, что огромная толпа. И мне очень нравится такая вот реконструкция Юрия Арабова. В его, кстати, очень вам рекомендую книжку, которая называется «Столкновение с бабочкой». Эта вся книжка исходит из предположения, что Николай не подписал отречение. Ну, плохо себя почувствовал, не подписал отречение там в вагоне. И что из этого выходило потом? Очень сложно получалось. Но вот то, когда Ленин, например, приезжает на Финляндский вокзал, ведь никаких ведь микрофонов, ничего нет. И кто слышит его дальше там 2-го, 3-го, 4-го, 5-го ряда? Каким голосом надо обладать? Вряд ли кто-то обладал. И вот эта пленка, которая сделана у нас такой басовитой, она, а что, в Советском Союзе все так говорили, будто играют Бориса Годунова? Да нет. Вы послушайте Суслова потом, Оковичева такого, петушка дающего. Вы сегодня еще раз послушаете Кагановича с его удивительным прононсом. Пронос ничего не значит. Можно, я не знаю, с какими акцентами говорить, быть потрясающим оратором. Это назидательность Сталина, постоянная его вот такая вот первая, вторая, третья, четвертая и так далее. Так вот, здесь что делает Кирова? Было много ораторов, было много организаторов. Вспоминали о том, что Киров, конечно, никакой не, например, не хозяйственник. Вот он трибун. Но именно его убийство и, наверное, то, что он был убит на посту, как Урицкий, чем именем назвали Невский проспект какое-то время, то, что Фрунзе, который из всех военачальников, ну, умер во время операции хирургической, но не был ни расстрелян, ни разоблачен. И Фрунзе стал олицетворением всего на многие годы. Там живое олицетворение Ворошилов был, а вот такого вот крупнейшего полководца именно советского, красного, это был Фрунзе. И вот Киров, вот в том кровавом месиве, которое началось после убийства Кирова, Киров стал олицетворением вот всего такого вот света, который идет от партии. И смотрите, когда Кирова убили, стали появляться и песни, и вот послушайте вот такое вот детское исполнение. Это совершенно хор Дома художественного воспитания детей Фрунзенского района. Я еще раз благодарю So Music.ru, кто-то им прислал, они собирают, им просто люди присылают записи, и модераторы их принимают или не принимают, там много потрясающих фонограмм. И Киров любимый идет среди нас, и Киров любимый беседует с нами. Это вот вторая часть реквиема, такого довольно разнообразного по музыке, но вот послушайте, как это звучит. Thank you. Ну вот, такая вторая часть «Реквиема», и разыскивают первую часть, и «Soul Music Ru» тоже разыскивают первую часть, может, у кого есть. Мы с вами, нам предстоит большое испытание послушать 9-минутную речь Лазаря Моисеевича Кагановича. Но я очень хочу, чтобы вы ее послушали всю. Ну, я не знаю, не хочу предварять ваши ощущения, но это такое, если вот Киров здесь вот рассказывал, ну, такую вот, вот марксистско-научную такую вот вещь, что надо учиться, надо там все изучать, и вот в городе, особенно нашем, в котором мы с вами живем. И такая вот, это такая вот разговор. Вот здесь то, что называется деревянным языком, вот такая пустота. Пустота, но в конце будут сказаны очень важные и суровые вещи, которые откроют как раз вот то кровавый поток, который после убийства Кирова и произошел. Вы знаете, у нас еще сейчас 2 минуты, я читаю. Вот, а как в целом вы оцените Кирова? Вот никак, вы знаете. Стал бы он палачом или жертвой? Он мог быть палачом, он уже стал тогда. Он бодро занимался чистками и репрессиями, занимался. Кем бы он стал в 1937 году, это такая лотерея. Потому что никто не был застрахован, кроме самого Сталина. Сталину нужна была команда тогда, и команда эта работала. Кто-то полетел, он создал свою верную команду, которую он потом вычищал. Частично, уже в 40-е годы. Может быть, Киров и вошел вот в это, вот туда же, где Жданов, туда же, где Молотов, туда же, где Хрущев во многом тоже был. Вошел бы в эту, наверное, но я не знаю, были бы ли такие репрессии, или не сяки, когда бы они были, насколько планомерно проходили бы репрессии, если бы не было такого толчка, как убийство Кирова. Киров сыграл свою роль объективную. Именно сыграл свою роль в том, что с его убийства начинается самая тяжелая волна террора в Советском Союзе после бессмысленного, безумного и повсеместного убийства гражданской войны. Это самое было страшное уже в мирное время. Правда, время никогда не считало, большевистское руководство никогда не считало время мирным. Было очень невыгодно считать время абсолютно мирным. И поэтому абсолютного мира не было никогда. И вот это ощущение тревоги, ощущение окруженности врагами, оно было всегда. И оно было очень и очень нужно. А тут, ну, вы послушаете Лазаря Моисеевича Кагановича, он вам все расскажет, и, как говорит Сергей Пархоменко, он вам все объяснит. Трудно сказать, где был бы Киров Дмитрий. Трудно. Ну, давайте сейчас прервемся на 2 минуты, а потом сразу начнем слушать Лазаря Кагановича на похоронах Кирова. Кстати говоря, вот надо, наверное, заняться и как-то изучить такую мрачную деталь, как Киров был кремирован, и похоронили его в стене. Там Дзержинский за мавзолеем, в могиле, Свердлов там же, там будут у нас и Калинин впоследствии. А вот Киров был кремирован и похоронен в стене. Может быть, не вышел рангом, не знаю, как это, странные посмертные дела.
«Эхо Москвы» читает газеты. Вслух. Краткие обзоры печати каждое буднее утро в информационном канале. А потом с чувством, с толком, с расстановкой в утреннем развороте.
По вторникам после 21 часа слушайте на «Эхе Москвы» авторскую программу Евгения Ясина «Выбор Ясин».
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». Эхо истории на «Эхе Москвы».
«Эхо Москвы» для ваших и наших детей. В субботу и воскресенье на детских площадках и в программе «Открывашка» читаем хорошие книги, узнаем, какие на свете есть чудеса, рисуем и лепим, рассказываем разные истории, да и просто говорим о том, о сём. Это с ребятами, а со взрослыми учимся быть родителями самых маленьких и приходим на родительское собрание. «Эхо Москвы» за наше и ваше будущее.
Что, если бы вы могли задать вопрос кому угодно? Владимиру Путину, Бараку Обаме, Петру Порошенко и даже Алле Пугачевой. Вообразите, что «Эхо Москвы» будет предоставлять вам такую возможность. Теперь каждую неделю в среду мы будем выбирать для вас цель, а вы сможете задать ему или ей любой каверзный вопрос. И он или она будут обязаны ответить и без купюр. Итак, запоминайте, в среду вы задаете вопросы. В пятницу для вас уже готовы ответы. И без купюр. На сайте «Эхо Москвы».
Ну что же, давайте послушаем. Вот похороны, и Лазарь Каганович выступает.
Товарищи, московские большевики, рабочие и трудящиеся, вместе с товарищами ленинградцами, вместе с трудящимися всего Союза, тяжко переживали эти дни утраты нашего Кирова. Весь Советский Союз в трауре. Это национальный траур. Герой и вождь большевиков, организатор рабочих славного города Ленина, и есть герой всей нашей страны. Борьба за величие партии есть борьба за величие всей нашей великой Родины. Вот почему вся страна от старого до малого тяжко переживает утрату товарища Кирова. Товарищ Киров был образцом руководителя, вождя, спаянного с массами, вышедшего из народа, посвятившего всю свою жизнь народу и отдавший эту свою жизнь за народ, за рабочий класс, за свою партию, за дело коммунизма. Товарищ Киров являлся тем образцом большевика, организатора, который, начав с рядового, кончил вождем и организатором ленинградских рабочих и всей нашей страны. Будучи вождем, товарищ Киров в то же время был рядовым. Он умел видеть жизнь во всей ее многогранности. Он умел наряду с великими делами, наряду с руководством великой стройкой, умел замечать, умел исправлять, умел обращать внимание на самые, казалось бы, мелкие, на деле крупные вопросы жизни, быта и строительства. От организатора подпольной типографии в Томске до вождя Ленинграда и рабочих всей страны, от бойца-командира, политического руководителя обороны Астрахани до строителя сверхстроя, Волховстроя, до трибуна народного. Вот путь товарища Кирова. Товарищ Киров был лучшим оратором в нашей партии. Он зажигал сердца миллионов своей пламенной речью. И у товарища Кирова не расходилось с слово с делом. Это отличительная черта у большевика. Была у Кирова особенно сильна, особенно заметна. Слово и дело было едино. Товарищ Киров умел идейно спаивать вокруг себя людей. Он умел их воспитывать не просто приказом, распоряжением. Он умел их воспитывать, заражать своей идейностью, принципиальностью, преданностью делу коммунизма. Он был лучшим оратором. Он был идейным воспитателем. Он был строителем. Он был командиром на всех фронтах нашей великой социалистической стройки. И недаром, товарищи, товарищ Киров был лучшим другом нашего великого строителя социалистической страны, товарища Сталина. С этой трибуны, вот здесь, с мавзолея, не так давно, во время 17-го съезда нашей партии, московские рабочие вместе с делегатами 17-го съезда слушали пламенную речь товарища Кирова. Он говорил о великих победах, он говорил о борьбе, он говорил о грядущей победе коммунизма. Товарищ Киров на 17-м съезде нашей партии, подводя итоги нашей борьбе, говорил: успехи наши настолько велики, такие громадные, что черт его знает. Если по-человечески сказать, так и хочется жить, жить и жить. Но, товарищи, подлая рука убийцы прекратила жизнь этого великого бойца, этого водителя масс, этого вожака, который вел их в бой и на фронтах гражданской войны, и на фронтах великой социалистической стройки. Но товарищ Киров будет жить вечно и в сердцах, и в головах миллионов трудящихся масс. Товарищ Киров боролся за коммунизм. Коммунизм победит не только в нашей стране, но и во всем мире. Сегодня, прощаясь с товарищем Кировым, мы все, и московские большевики, и московские рабочие, вместе с нами, трудящиеся всего Союза, говорим товарищам ленинградцам, понесшим особенно чувствительную потерю, мы говорим Центральному комитету партии, мы сумеем своей самоотверженностью, своей работой, своим упорным трудом, своей бдительностью и своей революционной решительностью возместить эту тяжелую потерю. Мы знаем, что товарищам ленинградцам особенно тяжко потеря Кирова, ибо они работали каждодневно под его руководством. Мы знаем, что Киров сделал для Ленинграда. Мы знаем, что Киров своей работой обеспечил расцвет и города Ленинграда, и ленинградской промышленности. Мы знаем, что Киров сплотил ленинградскую большевистскую организацию. Мы знаем, что в трудные дни, когда не только открытые классовые враги, но когда и внутри нашей партии появились агенты этих врагов, мы знаем, что Киров сумел сплотить ленинградцев как верный оплот, как самый передовой отряд нашей партии. Мы, москвичи, учились у ленинградцев многому в их работе, в их борьбе. И это, этот рассвет Ленинграду, ленинградским большевикам обеспечил Киров. Товарищи, враги, подославшие убийцу, они думали, что это внесет смятение в наши ряды, что это расстроит ряды бойцов. Нет, они ошибаются. Наши ряды не расстроятся. Мы победители. Мы сумели многого добиться. И мы уверены в нашей победе впредь. Мы не только не расстроим ряды, мы не только не допустим смятения, наоборот, мы еще теснее сплотимся вокруг Ленинского ЦК. Мы еще верже, еще смелее будем строить, бороться. Мы еще решительнее будем расправляться с подлыми врагами, которые не дремлют. Мы проявим еще большую бдительность, и, товарищи, сумеем сделать то, что делал и к чему стремился всю свою сознательную революционную жизнь, товарищ Киров. Мы сумеем всей своей борьбой, всей своей самоотверженностью обеспечить победу дела коммунизма во всем мире.
Это Лазарь Каганович на похоронах Кирова. А что это, у Кагановича такие мягкие шипящие? Что за акцент, Руприхт говорит? Ну, он был из Киевской губернии, деревни Кабаны была такая. Вот сын довольно зажиточного человека. Ну, вот у него такие шипящие, ну, вот такой акцент у него. Вот, да, вот из Киевской губернии еврейская семья, вот такой акцент у него. Но Ольга Васильевна Старовойтова пишется, судя по всему, добрый вечер, Ольга Васильевна. Говорит, на редкость пустая речь даже для похорон, одни повторы. Да, можно одной фразой было сказать, он был прекрасный оратор, вожак, трибун и боец всю жизнь. Ну, а потом перейдем к агентам и к убийцам Кирова. Вот дальше вот это все можно было. Какая фамилия Кирова была? Костриков фамилия Кирова. А вот концовку уже содержать. Ну, конечно, когда Ольга Васильевна, когда распалился Каганович, уже надо было к конкретным делам переходить, потому что здесь уже к похоронам вовсю шла чистка, вовсю шла переделка. Все организации, всего ГПУ ленинградского. Мы об этом поговорим как-нибудь еще в другой раз. Я хочу сказать, что в убийстве Кирова декабрьский номер «Дилетанта», он такой кировско-вятский, он у нас еще здесь будет много материалов всевозможных, ну и ближайшая передача «Не так» будет посвящена убийству Кирова. Сейчас песню я хочу, чтобы вы послушали, дорогие мои друзья. Поразительная совершенно песня, правда, исполнение нехарактерное и современное. «Не стало смеющегося Кирова». Слова написал Вагул Охотник Едайка Лапцы в 1934 году. Вот послушайте, исполняет А. Славный. Я не знаю, кто это такой, но это современное исполнение. В Петербурге исполнялось этот кантат.
Oh. Горе мне, почему я не был рядом с Кировым? Пули моего ружья нашли бы глаза убийцы. И если бы ружье мне не свинило, то закрыл бы Кирова своим крепким телом охотника.
Удивительно, это нечеловеческую музыку мы слушаем, но музыка-то, в принципе, современная, насколько я понимаю. Здесь это было вот письмо охотника, которое, если б я был там, рядом с Кировым, я бы нашел. Но вот, понимаете, ну да, мог написать человек письмо, действительно. Письмо, всеобщее горе. Очень легко завести людей. Вот представьте себе, 34-й год. Только что в стране был дикий совершенно голод, голодомор, да не только на Украине, и в Казахстане, в самых хлебных местах, и в российской черноземной полосе. Вот когда папу моего увезли маленького, как говорит папа, чтоб не съели, увезли, бабушка поехала работать в Чечню врачом. И его увезли от этого голода. Только-только. И вот и вся страна скорбит о Кирове. Понимаете? И все забывают, сколько людей уже погибло, умерло, сослано, расстреляно, просто убито, распято, я не знаю, вот начиная с самой революции, не считая даже гигантскую войну, Первую мировую, тоже веселое было занятие. И вот все это, понимаете, вот концентрируется в скорби по одному из партийных функционеров. А дальше еще будет «Кровавая река». Мы начинали с вами запись «Вы жертвы пали» дореволюционной. Тоже довольно старая запись сейчас будет «Вы жертвы пали». Это очень хорошая песня. Это скорбная, замечательная песня. И я всегда думал, и сейчас думаю, что относится она не к тем, кого хоронят на Красной площади, не только к ним, наверное, а больше относится к тем, кто пали от их рук, и кто и те, кто искренне пошел за революцией от плохой жизни, и кто не пошел за революцией, и кто погиб, и кто еще погибнет после смерти Кирова. Вот давайте послушаем сейчас «Вы жертвы пали», и на этом первая передача из разных рубрик и журнал нашего «Дилетант». Вот она и прошла в день 80-летия убийства Кирова.
Вот так. Это звуки истории.